Всем здравствуйте, мое почтение. Здравствуйте. Спасибо за атмосферу, за природу. Это, конечно, красиво очень. Настрой. Близкий к счастью, да? Что это такое? Всегда что-то близкое. Один человек попал в чужой город. Он поехал к другу. И он заблудился там. А он позвонил по сотовому телефону и сказал: друг, тут у меня проблема, я не знаю, где я нахожусь. Город чужой, понятия не имею, что делать. Помогай. А друг говорит: а где ты? Скажи, я пишу, там есть название улицы, дома какие-то. Да, есть, вот улица такая здесь, вот такой-то дом, вот вижу, какая-то еще вышка тут рядом. Ага, я понял. Вот сейчас пройди, пожалуйста, ровно. Два квартала, и там будет остановка автобуса номер 6. Вот сядешь на автобус номер 6 и считай, ровно 7 остановок должен выйти, пересесть на другой транспорт. И тут друг не выдержал: слушай, ты такой категоричный вообще. Ровно квартал, автобус номер 6, а может быть я хочу 3 квартала пройти, допустим. А может я хочу не номер 6, а номер 4 автобус. Я что, я свободный человек. Погоди, так ты хочешь как, ну, ко мне прийти, или ты хочешь просто гулять по городу? Ты реши, что ты ищешь истину, или ты блуждаешь? Давайте разберемся с этим. Поиск всегда приведет к истине, если мы настроены на поиск, искренне внутри. А в этой книге объясняется, почему. Это закон. Закон внутреннего мира. То есть есть мир внешний, есть внутренний мир. Вот в этом же мире внутренний процесс, психический процесс есть, тонкий духовный процесс есть, да, так, связь существует между нами всеми. Мы можем не знать, но есть сознание, которое знает каждого из нас в любой момент времени, в прошлом, настоящем, будущем. Ну, в миру, конечно, могу сказать слово «Бог», я не хочу использовать сегодня это слово, я говорю «сверхсознание». Я хочу, ну, как бы научно несколько, философски, с помощью йоги, с помощью знаний разобраться в этом. Вера тоже хорошо, надо уважать. Но хочу добавить, чтобы вот были знания твердые у нас. Это математически точная наука, наша жизнь. На внешнем уровне мы можем что-то планировать, доступное нашему восприятию лишь только. А внутренние процессы мы не знаем, пока еще не знаем, не открыты. Материалистическая наука, она очень далека от этого. Здесь необходимо сердце. Это тоже наука. Это не просто поэзия. Это не просто какие-то рассуждения. Это йога. В сердце мы имеем связь абсолютно с каждым живым существом. Не одновременно. Нет. Мы можем знать друг друга с разной точки зрения. Допустим, я могу вас первый раз сейчас видеть физически, но внутренне я знаю, кто вы. И вы знаете, кто я, если подумаете немножко, если почитаете, подумаете. Вы даже подумаете, как все просто оказывается. Мы все живые существа. Что-то недостаточно знать этого, чтобы правильно общаться. А? Что плохо для меня, то плохо для вас. Что больно для меня, больно и для вас. А? Разве я не должен обращаться с каждым, как я бы хотел, чтобы обращались со мной? Разве это трудно понять? А? У каждого одинаковая природа. Внутренняя. Внешняя разная. Кто-то черный, кто-то белый, кто-то казах, кто-то русский, кто-то индус, кто-то мусульманин, кто-то христианин. Это более или менее внешнее обозначение. Но каждый, кого я перечислил, он ищет, чувствует, переживает, женится, выходит замуж, воспитывает детей, принимает пищу, исполняет какие-то обряды, традиции, стареет, умирает. Независимо от того, какой конфессии он принадлежит или культуре, есть общий закон, общее течение дел. Это нужно очень хорошо понимать. Кто бы ни были, мы находимся в этой машине процессов внутренних. Если говорить о механизме материальной природы, он не очень привлекателен, механизм. Природа привлекательна, механизм нет. Появление на свет, раз, первая фаза. Все подчиняются этому. Рост, созревание, какая-то деятельность, какие-то, может быть, там, продукты побочного нашей деятельности. Увядание затем, старение, исчезновение. Вот механизм неинтересен. Нам интересно жить в постоянстве. Мы не хотим ставиться. Нет. Что же тогда мы с вами ищем? Мы же тогда состаримся и умрем. Что мы ищем? В этот промежуток, маленький-маленький промежуток времени, отведенный нам природой, колоссальной вселенной. Надо разобраться, мы ищем вечность, вечную ценность. Чтобы применить их к себе. Чтобы взаимодействовать с вечными принципами. Это нужно знать вечные законы сначала, чтобы начать действовать в этом направлении. Вот есть закон государства, есть законы этики, морали. Если мы хотим войти в какую-то среду, в какое-то общество, мы должны знать культуру, этикет, какие слова применять, учитывая возраст, образование человека, пол, мать это или отец, или это девушка, это дочь, или кто это. Мы должны все это знать. Если мы хотим правильного, мирного, глубокого, счастливого общения, мы должны знать законы. Если мы хотим жить счастливо, с большой буквы, мы должны знать большие законы с большой буквы.
Наш быть тоже должен быть счастливым, это культура. Да? Можем быть очень счастливы, если знаем, как обмениваться любовью, чисто. Я не говорю вожделение, простите, вообще это не имею в виду. Вожделение — это не внутренняя энергия, а внешняя энергия. Это как раз тот самый механизм, который нас заставляет рождаться, расти, работать, выживать, стареть, умирать. Знаете, это написано в Ведах. Вожделение — первейший враг души, живого существа, разрушающий ее суть. То есть душа может погибнуть, потерять себя можно. Можно почувствовать одиночество, депрессию, бессмысленность. Можно опуститься вот в эту сферу и, знаете, жить не хочется просто. Если мы сейчас поговорим на эту тему, я думаю, это заденет каждого. Есть трагедии в жизни, сильные трагедии. Прямо пока вот мы здесь сейчас наслаждаемся, параллельно с этим протекает много. Большинство людей испытывают трагические ситуации в жизни. И в пандемии, и в экономике, и в политике, и в личной жизни столько беспокойств. Суицидальных настроений все больше и больше. Как это нужно выбраться оттуда? И мы ищем. Сейчас слово «духовность», конечно, модное. На гвоздях иногда не вредно постоять.
И на голову, кстати, иногда неплохо тоже перевернуться. И попаститься дней 5 или 10 тоже будет неплохо. Вот, чтобы как-то хоть, ну, почувствовать что-то иное в жизни вообще, понимаете? Вот, да. Вот мы поднялись сейчас с вами на какую-то высоту здесь, и уже как-то нам легче стало, понимаете? Ну, мы же вернемся туда, верно же? А как это все принести туда? Как это вот, чтобы там тоже был такой мир свободы? Чтобы мы никого не боялись друг друга никогда? Намек. Написано в Махабхарате: добрый доброго не боится. Нет там страха. Нам сейчас всем очень не хватает в мире этой добродетели. Написано подробно в Бхагавад-гите, что такое истинное добро, которое никогда не может победить зло, очень мощная сила. Настоящее добро, это надо изучать, это наука. Это не то, что мои представления о добре, знаете, а ваши какие представления о добре. А я думаю, что добро такое, а я думаю, что добро такое. Это относительные понятия, они не защищают нас должным образом, понимаете? Мы же чувствуем, что не защищают. Мы уязвимы, мы обидчивы. Чуть коснуться нашего ложного эго, наше мнение о себе, и нам плохо. Меня обижаете, меня унижаете, я не могу, я не хочу вас видеть вообще. Сколько людей мы вычеркнули из жизни своей, сколько и нас вычеркнули, хотят забыть. С течением времени становится больше и больше этих людей. А внутренняя энергия никого не отрицает, никого не вычеркивает из жизни. Ни одно живое существо, мы даже не о человеке говорим, ни одно живое существо, камень полное право на жизнь и счастливую жизнь. Но я вам скажу честно одну вещь. Счастье планеты, такое есть выражение, только счастье людей. Счастье планеты важно понять. Счастье человека без счастья планеты невозможно. Среда важна. Мы живем в среде. Мы не независимы от среды. Счастье планеты зависит от поведения именно человека. Хорошо. А поведение человека от кого зависит? От себя самого? Нет, вы не правы. Вот тут-то вы не правы, если вы так думаете. Если вы так думаете, значит, вами управляет низшая энергия Вселенной. Не вы действуете, нет. Вы лишь инструмент, всегда вы инструмент. Либо вы инструмент добродетели, если нет, то чей-то другой. Либо Богу или дьяволу, как говорится, служить. Все, третьего не дано. Вот как интересно все устроено. Я могу сказать, я тут никому не служу, я сам по себе. Я независим, все, меня не трогайте, у меня свое мнение, у меня свободная жизнь. Значит, ты служишь низшим силам природы, ты служишь разрушению. Это называется тамас на санскрите. Энергия тамаса. Разрушение. Отсюда все эти независимые действия, этот бунт против законов, или эгоистическое поведение, эгоцентрическое поведение, а затем оно объединяется, становится национализмом, шовинизмом, фашизмом, коммунизмом, социализмом, измом, 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 измом. И нет мира, нет покоя в этих измах. Это ложное самомнение, организованное или индивидуальное. На чем оно зиждется? На независимости ложной. Хорошо, приведем пример. Если я хочу быть на самом деле свободным человеком, я должен соблюдать законы государства. Разве нет? Мне предоставляется свобода. А если говорю, нет, свобода — это как раз нарушение всех законов. Говорю, нет, простите, вы закончите в тюрьме, вы потеряете свободу. Значит, есть законы Бога, есть законы мира, законы Вселенной. Здесь написано, я открыл стих. Что касается духовности, как получить знания, откуда источник. Если мы говорим о духовном учителе сегодня. Духовный учитель — это жизнь ученика. Это душа и жизнь ученика. Я благодарю Бога, что когда-то встретил духовного учителя. Я бы не имел права сейчас рта бы раскрывать на эти темы. Но я должен это делать, потому что это хочет мой духовный учитель. Я знаю, что это важно сказать об этом. Моя задача — сказать каждому человеку, а уже они решают сами жить. Но мы должны услышать. Каков же классический изначальный подход? Закон. Послушайте стих. Тадвитхи прани патина паритпрашнена севая патикшанти тек. Я нам гени настатва даршина. Это 4 глава Бхагавад-гиты, текст 34. Перевод. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, попрошая его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Здесь в санскрите нет термина «гуру», духовный учитель, вот в этом тексте. В переводе есть. Здесь описывается его квалификация в этом тексте, что означает духовный учитель. Это не просто титул или одежда, или какой-то экзотический внешний вид, или, как называется, эксцентричность иногда, такие вещи путают с духовными какими-то явлениями. Когда человек выглядит очень свободным, раскованным, знаете, он может шутить, он может туда-сюда, он может под деревом жить, может жить другой, как хиппи, может, знаете, все может. Иногда думают, вот это духовность, такая свобода, хиппи, он интеллигентный одновременно, он все маски знает, все роли знает в жизни, да. Слушайте внимательно, здесь говорится, татва даршина, квалификация духовного учителя. Даршина означает видеть. Татва — истина. Он не должен просто думать и иметь мнение об истине. Видеть должен, как мы с вами друг друга сейчас видим. Этот контакт непосредственно называется йога, юдж. Йога означает связь. Мне не нужно говорить, вдруг, может быть, по всей видимости, мне так кажется. Ну, часто это слышат. Никакого отношения не имеет к татва дальше. Татва дальше говорит, я вижу. Я не думаю, не предполагаю, не напрягаю, вижу. Есть вещи, находятся, которые прямо перед нами сейчас. Мы на них смотрим, но не видим. Случалось такое? Я привожу часто пример рыбы, которая плавает в воде, и рыбе говорят, рыба, ты же живешь в воде. А рыба говорит, а где вода? Покажите, как это я живу в воде? Настолько она близка, эта вода, к рыбе, что рыба ничего не знает о воде. Она либо слишком очень близко, либо слишком очень далеко, да, и мы не воспринимаем. А где-то посередине что-то видим. И вот татва даршина, он должен видеть и внутреннюю энергию, и внешнюю энергию, знать то и другое. И материальные законы бытия, и внутренние, которые организовывают все это. Это же все организовано внутренними энергиями. Цветок розы распускается изнутри, роза появляется сама. На фабрике искусственных роз там труднее это делать. Каждый листочек нужно прикрепить извне, не так ли? Это искусство, нарисовать, изобразить, я знаю, я художник. Изобразить что-то не так-то просто. Так вроде просто, оп, раскрылось. И изнутри мы также растем с вами. И также принимаем решения, так думаем изнутри. О, идея. Изнутри. Что-то нас пробуждает изнутри, вот эта внутренняя энергия. В своей сути говорится, это истина. Она из сердца каждого живого существа. И она дремлет, как дремлющая любовь, говорится, к Богу. Ко всему. Она глубока, она безгранична. Она трансцендентная. Это различные формы трансового экстаза. Так йоги говорят. Но слово «даршина» не просто «видеть». Потому что «пашьяти» еще есть слово «видеть» на санскрите. Вот просто я смотрю, вижу предмет. «Пашьяти». А вот когда я смотрю в ваши глаза, это даршина, потому что вы тоже оцениваете меня, взаимные сущности. Это даршина. Значит, с истиной есть взаимоотношения. Ее невозможно наблюдать извне. Я приведу пример. Вы ходите по улицам. Много народу там. Центральные улицы, много людей. В магазине тоже толпа. Может быть, они интересны, но... С внутренней точки зрения вы ничего не можете сказать, только внешне. Как человек одет, как выглядит возраст. Ну и так просто мимо проходите, в конце концов, ни на кого не обращаете внимания. Вдруг, о боже мой, Вася, ты что ли? Что? Внутренняя энергия. Вы знаете изнутри этого человека, его характер, ваши отношения. Это называется даршина. Так вот смотрите, и вы, о, увидели. Потому что вместе увидели другого. О, что происходит? Вот это он видит истину. Вот это духовный учитель. Он должен рассказать вам о своих отношениях с истиной. Это подобно тому, как он зажигает огонь. Или вы зажигаете огонь, и этот огонь соприкасаетесь с каким-то вот материалом. Если соприкоснетесь с водой, огонь погаснет. Если бросите на сухую землю, он погорит, погорит, погорит и затлеет. А если приблизиться к сухой соломе, будет пожар. То есть люди, которые напоминают состояние тамаса. Это вода. Все гаснет, когда они что-то воспринимают. Все сходит негативное. Тогда посмотрят, да, хорошо, но вы знаете, как у Гоголя Собакевич. В нашем городе только один порядочный человек, он сказал. Он всех раскритиковал, уже, знаете, всякие там первого советника. Он говорит, в нашем городе только один порядочный человек, это городовой, и тот порядочный скотина. Гоголь так пишет. Это тамос называется. Что позитивный человек не услышит, даже если хорошее. Нет, найдет недостаток, все равно будет что-то говорить. Пшик. Прочитал и пшик. Услышал и пшик. Глаза видят, смотрят, но не видят. Уши слушают, но не слышат. Пшик. Есть другое, есть сентимент. Мы говорим о любви. О, да. У меня было. Мне даже слезы навернулись на глаза. Знаете, вы говорили об этом, я вспомнил. Есть что-то, да, знаете, я могу немножко в сердце что-то запомнить, какой-то аналог в своей жизни найти. Один учитель приходил, давал лекцию утреннюю, посвященную писанию, традиция индийская, каждое утро в храм. Пожалуйста, приходите, кто хочет, и там всегда будет лекция, можно послушать об истине, о Боге, о душе, там в разных традициях есть такие. И вот он давал лекции утром, читал Пураны. Санскрит, перевод, объяснял, и так объяснял, и что и говорил об истине, об этих отношениях, там даршины, какие-то чувства тоже вкладывал. И люди некоторые садились, слушали его, кто-то засыпал, потому что рано утром, кто-то слушал, ну а всегда одна женщина в конце пожелает не на слезы. Как только видит его, и сразу начинает у него слезы. И это его так вдохновляло. А все так, знаете, в конец. О, индивидуально так. Речь сразу, знаете, становится энтузиазм, слова красочные. И однажды он встретил его на улице и сказал, о, я вас вижу каждое утро, спасибо, что вы приходите. Вот скажите, что вас так трогает в моих лекциях? Это пожилая женщина сказала, дорогой мой, у меня была коза. И у нее была такая же борода, как у тебя. Но, к сожалению, моя дорогая коза подохла. Но я ее так любила, и когда ты говоришь, ты двигаешь бородой, как моя коза, я ее вспоминаю, не могу без слез вспоминать. И я плачу. То есть я о чем-то другом просто думаю, когда слушаю. Но это в страсти уже есть какая-то связь, какой-то сентимент. Я говорю, любовь Это разные вещи в страсти и вот отсюда, от дальше. Любовь в страсти эгоистичная всегда. Вожделение всегда порождает сильное чувство собственности. Это страшная картина. С одной стороны, это чувство. А с другой стороны, это разрыв чувств в конечном итоге. Это очень больно будет. Правда, больно. Но по-человечески мы же понимаем это. Это надо сочувствовать, я понимаю, но это страсть. Конечно, больно, когда мы разлучаемся, и, конечно, хорошо, когда мы встречаемся, мы любим друг друга, мы должны любить друг друга. Но не присваивать себе друг друга. Никакого чувства. Мы так мешаем друг другу эволюционировать. Никто никому здесь не принадлежит, все принадлежат абсолюту Богу. Но мы любим друг друга. Мы чувствуем разлуку, встречу. Это есть, есть дух. Иногда говорят, ребенок, маленького ребенка можно напугать, если сказать ему, видишь, солнце ушло, все, больше солнца не будет. Ребенок, знаете, как испугается, попробуйте. Лучше так не шутите с ним, он поверит в это. Он сильно испугается, будет плакать, сильно будет плакать. Он может так и подумать. Он вдруг знает, нет, солнце не исчезнет, оно просто за горизонт ушло, оно потом опять на восходе поднимется. Солнце, там нет дня и ночи. Оно на другой орбите, это мы так видим его. Мы видим приход сюда, личности, уход. Не означает, что мы появились или исчезаем. Наджайте мрьятва кадачи. Душа никогда не рождается и никогда не умирает. Родившийся умрет, умерший родится снова. Вот как это объясняется. Мы принимаем различные формы жизни, тела. В зависимости от мыслей, момент смерти прожитой жизни. Йога. Видите, мы владеем йогой. Но мы не знаем об этом. Все, что мы с вами делаем в этой жизни, это формирование своего будущего тела в следующей жизни. Так говорят веды в этой книге. С нашей точки зрения все совершенно не так. Какое тело? Я об этом не думаю. Я просто работаю, зарабатываю деньги, строю дом, покупаю машину, женюсь. У меня есть дети, у меня есть много дел. Какое тело? Нет, я не понимаю, о чем вы говорите. Нет, вы формируете сознание в этой деятельности. Если наши поступки были греховными, и сознание изменится, скатится вниз. Ям-ям вапис маран баван тяджатэнте калярам там-там и ватикаунте я садатат баба-бавита. Строгий закон мысли в момент смерти направят вас в следующий тип тела. Так же, как если я подумаю пойти в пивбар, ноги пойдут туда. Сила мысли, сила желаний формирует мою физическую деятельность. Даже это тело создано умом. Ум гораздо глубже, чем можем себе представить, не просто мысли. Смаран, баван — это друг. Смаран — это пометование. Баван — это... Как же объяснить баван? Бава — это... Это то, с чем я живу всю жизнь, и неизменно. Вот и родился я. Мужской пол имею. Все это бхава. Называется бхава. Я не могу это изменить. Это как рождение, хава. И вот что для нас самое дорогое в жизни в этом? Всплывет в момент смерти. Большинство людей, когда вот самолеты случаются, эксцессы, кричат «Мамочка!» Я тоже слышал. Был однажды в такой переделке, и мы думали, что ну, всякое сейчас может произойти, правда. Это было на самом деле тяжело эмоционально. И да, кричали «Мамочка!» обычно люди. Каждый на своем языке, но... Иногда кто-то зовет сына и дочь, любит сильно. Иногда кто-то зовет мужа или жену, любовь тоже есть. С такими мыслями кто-то покидает тело. Кто-то покидает тело с ненавистью к жизни. Знаете, я видел собственными глазами, когда работал в пожарной охране. У нас на глазах сгорел один человек. Это было 1 января рано утром. Знаете, что он сказал, когда умер, потерял сознание у меня на глазах? Он выматерился двухэтажным матом и умер. Знаете, меня это потрясло до глубины души, до сих пор сейчас вспоминаю, как это ужасно выглядело. Такая смерть, качество смерти. Если мы откроем Бхагавата Пурану, то там начинается с этого повествования. Вопрос задается, знаете, какой? Здесь говорит, вопрошать? О чем же вопрошать? Духовного учителя. И там вопрошает император, древний император Парикшит, которому жить осталось 7 дней по проклятию. Так и случилось. Спрашивается у духовного учителя, скажи, что должен делать эти 7 дней перед смертью? Как подготовиться? Что должен делать? Это ты задал важный вопрос. Это для всех важно будет. Это будет записано. Это будет священное писание. С этого и начинается наш интерес духовного. А с осознания, что жизнь временна, мы должны чего-то достичь, успеть в это время, достичь вечности. Победить вот этот цикл, механизм природы, в который мы попали. Рождение и смерть, рождение и смерть, рождение и смерть. И первое, что говорит о духовный учитель, сначала должен отринуть страх. Как? При помощи знания, кто ты, познай себя. Ты не тело умирающее. Ты вечное духовное существо. Это духовный учитель говорит. Ничего другого он не должен говорить. Нет, нет, нормально. Можно стоять на голове, не проблема. На гвоздях тоже можно. Можно поститься. Важно, зачем это делать. Для здоровья, ну, не перейдет к совершенству. Здоровье можно поправить, да, йогой, упражнениями, асаной. Почему нет? Можно развить психическую энергию, тонкое тело, развить ситхи. Анима, Махима, Лакхима, Гарима, эти ситхи. Ишита, Вашита, Камавасаита. 8 мистических совершенств. Чудеса. Можно проникать в мысли других людей. Можно входить в тела живых существ, управлять ими. Можно ездить на тиграх и львах. Можно подчинять свою волю кого-то. Можно ходить по воде, став легким, как перышко. А можно увеличивать вес тела, и вас не сдвинет даже подъемный кран. Йоги умеют это делать. Все эти ситхи есть. В душе. Тело весит в среднем 70 килограмм, у каждого если так усреднить все это. Но пока там есть живое существо, оно может даже весом управлять этого тела. Гравитацией. Кто-то может использовать гравитацию в обратном направлении. Притягивает, а будет отталкивать. Можете просто взять и полететь вверх. Как магнит. Повернуть одной стороной, притягивать с другой стороны, отталкивается. Этим можно управлять. И кому-то, знаете, дыхание аспирает, когда он слышит. Скажите, как управлять сегодня? Я хочу управлять Вселенной. Хочу управлять другими живыми существами. Вот и поэтому нам бодливой корове Бог рога не дал, видите. Сначала доброта. Сначала мотив. Зачем вы это хотите получить? Зачем? Уже есть атомная бомба. Уже зачем? Если для хороших дел получите еще больше. Это не предел, то, что мы сейчас перечислили. Можете уже сейчас жить в духовном мире, простите меня. Уже сейчас в этом теле можете преодолеть рождение и смерть. Вы можете вывести в свое сознание такой уровень. Эйнштейну не снилось. А? Сократу не снилось. Читайте. Это все работает. С подтверждениями, с примерами из Махабхараты, из Шастр. Можете практиковать. Простая йога. Ничего сложного.
Культивируйте любовь к Богу. В этом смысл и цель всех живых существ, всей эволюции Вселенной.
Все религии говорят об этом, но они пока еще религии для нас. Не наука, не йога. Вера, только лишь вера. Мы не можем коснуться этого, попробовать на язык или обнять. А вот мужчина и женщина могут обнять друг друга, коснуться, видите? Там есть чувства. А с Богом есть такие чувства. А Он — Личность, Он — живое существо. Никакой Он не Бог для нас. Он — живое существо. Он — источник всей жизни. Он может быть для вас и отцом, и матерью, и другом, и сыном даже. Что вы хотите, как вы любите Его. Но это вроде очень сильная, сильная любовь, чтобы достичь такой любви. Ее нужно развивать. Ребенок рождается, и вы говорите, должен пойти, давай попробуем, давай бьете за руки, ну-ка, на ноги попробуй встать, да, зачем это делаете? А вы видите, у него ноги-то есть, правильно? Значит, ходить будет. Любовь-то дремлет, есть в сердце. Будете любить, сильно будете любить. Обязательно. Это наша суть. Другое дело, как отказаться от этих вот эгоистических тенденций любить себя больше, чем другого. Первый станет последним, говорится. А последний станет первым. Любите Бога. Что тут сложного? И дело даже не в религии. Потому что Он повсюду. Он невидимый только потому, что мы не знаем. Как мы увидим с вами энергию сад существования? Мы видим только предметы существующие, а энергию сад, которую содержит, не видим. Видите? Мы как бы видим и не видим Бога. Ведь все делают живые существа. Эти горы созданы живыми существами. И облака созданы микроорганизмами живыми существами. Ученые уже знают об этом. Вся Земля — это живое существо. Кругом личности, эволюции. Это вселенское. И мы занимаем место не последнее. Мы получили человеческую форму жизни для обретения этих знаний. Не для животной жизни, поймите, не для соревнований, не для конкуренции, не для убийств, не для жадности, не для похоти. Это в животном мире, пожалуйста, там все упорядочит природа. Тигр не пойдет воровать пшеницу, не нарушит закон, он будет есть только мясо. Человек распустил себя до предела сегодня. Поэтому пандемия и другие, это еще не конец, конечно, другие будут напасть обязательно. Карма есть карма, что посеешь, что пожнешь. Но это очищение, знаете, всегда, когда приходят трудности, это очищение. Важно понять, как это использовать. Для блага всех живых существ. Сегодня, когда люди обеспокоены экономикой, здоровьем, вообще событиями, вакцинами, чем кто угодно, личной жизнью, с больше и больше психического напряжения, сейчас самое актуальное распространять духовные знания. Науку. Науку. Не то, что, и мне кажется, вот это духовно или это, кто-то считает, что черная магия духовна. Мою убытность в советские времена духовным считалось пойти в ресторан пообедать. Под музыку, да, духовное времяпровождение. Или в кино сходить, духовная жизнь считалась, так люди говорили. Мы тоже так использовали. Но сегодня мы уже улыбаемся, мы нашли что-то духовное в ресторане поесть. Духовная жизнь начинается с Бога, а не с ресторана. Сначала, с самого начала нужно узнать, что Бог — это близкий друг, живое существо. Не какой-то мифический религиозный образ старика с бородой, лысый. Крутящий вселенную и проклинающий все на свете, потому что злое, значит, молнии, потопы туда, потому что никто его не слушает. Все живут как хотят вообще. Я так говорю, формула мира, она связана только с Богом. Пока мы не поймем, что Бог один на все живые существа, мира не будет. Религии говорят, что Бог один. А мы не понимаем, как это среди немного. Мы не можем понять это все. И дело здесь не в религии, потому что цель-то религии — просто полюбить и познать Бога. Все. Это все. Это вся религия. В двух словах. Познать и полюбить. Если мы любим, не зная, это сентиментально. Дорогие подруги, я выхожу замуж. За кого? Еще не знаю, но чувствую, что выхожу. Ну, это вы знаете, потому что вот яблони цветут, что-то с вами такое происходит. Ну, конкретная любовь, конкретная. Вы должны знать, за кого вы выходите замуж, кого любите, как он выглядит, как его зовут. Он красивый, нет? То есть любовь настолько конкретная, знаете, любовь — это настолько, это как пойти на рынок и вот купить вещь какую-то. Там нужно все очистить, цену и размеры, и качество, как вам подходит, потому что жить-то всю жизнь придется. А с Богом вечно придется, понимаете? Это вам подходит вообще? Должны знать. У него есть свои индивидуальные особенности, которые нет у человека. Вот поэтому трудно понять. Я скажу несколько слов только об этом. Это сложная тема. Чтобы намек дать только на это. Дальше вы должны сами, если хотите. Есть такая характеристика, которая не повторяется ни у кого, только у него. Может быть, вы отгадаете? У нас же лололог, так у нас же есть какая-то тут викторина, не знаю. Игра какая-то, так. Кто-то, может, отгадает? Вот чем же он не похож ни на кого? Никто не может повторить вот это его качество.
Пока вы думаете, я просто скажу, что вы там, видите, лежат завернутые книги. За самый оригинальный, во-первых, вопрос или за вот сейчас какой-нибудь ответ, это будет подарок.
А, вот в чем дело. Я не знал об этом.
Я забыла сообщить.
Да. Ну, вот мы включили в игру.
Теперь всех потребностей.
Смотрите, говорится... Философия «Ачинтья пхеда пхеда татва», я сейчас растолкую, ничего сложного. «Ачинтья» означает «непостижимое». «Пхеда пхеда». «Пхеда» означает «единство», а «пхеда» — «различие». То есть есть же единство, да, в этом мире? Есть различия, мы видим. Вот мы люди, значит, мы все едины в этом плане, как одна форма жизни. Но мы разные. «Пхеда пхеда» называется. Деревья, это все деревья, но они тоже разных пород, разных форм. Все есть единство и различие. И мир тоже и един, и разнообразен одновременно. И очинить означает непостижимое. Так вот, живое существо, душа, индивидуально. Я, вы, мы индивидуальные живые существа. Мы одновременно едины, одинаковые с ним. И отличны от него. Вот скажите, пожалуйста, в чем мы с ним едины, а чем мы отличаемся? Вот это мой вопрос. Это наука. Нужно знать это. В чем мы с ним едины? Ну, он духовный или материален? Пожалуйста.
То, что мы маленькие, а он большой.
Это разница?
Это разница.
А единство?
Единство – качество.
Правильно, правильно. Да, вопрос, ответ правильный. Значит, у него есть индивидуальность, которая проявляется в его вездесущности. Вот какая у него индивидуальность? Поняли? А вы видите эту вездесущность? Видите, мы это не видим, а это есть. Вот это есть Бог. Ведь мы как-то увидели его сейчас, как-то косвенно, ведь разумом. Так как говорится, о Магьяна Тимиранда Сягьянанджа Наша Лакая, Чакшива Миритами Натасмайши Гуровина Мага. То есть я был рожден во тьме невежества, а Гуру дал мне глаза. Чакшу Гьяна, глаза знания могу видеть теперь? Везде и всюду, в каждом атоме, в сердце каждого живого существа, он присутствует один на всех. Не делясь при этом. Помогает пример отражения. Вот солнце отражается в России, скажем, да сколько в России, столько отражений солнца. А солнце одно при этом. Единство сохраняется. Капля океана качественная, такая же, как океан. Вкус тот же самый. Количество несоизмеримо. Так вот, где границы у этой личности? Вездесущность его характера. Это его индивидуальность, поймите. Потому что в нашем понимании индивидуальность – граница. Ограничена телом, ограничена характером. Если мы говорим индивидуальность, значит какое-то ограничение. А когда говорим вездесущность, то это не индивидуальность, потому что там нет формы тогда получается. Нет, вы не правы. Ом пурнамадах пурнамадам пурнат пурнам удачите пурнася пурнам. Адая пурнам эва ваши шьяте. Полное целое имеет в себе все. И личный аспект, и безличный аспект. Он личность также при этом остается. Теперь совместите. Вездесущная личность. Вот это называется Бог. Совмещается непостижимые, парадоксальные явления. Это называется Бог. Нельзя это умом понять. Это нужно увидеть. Это хорошо. Одного духовного учителя спросили в прошлом, позапрошлом веке еще. Он говорил подобные вещи, мы же повторяем парампару. Ничего нового. Он говорил подобные вещи когда-то. И кто-то из аудитории спросил с вами же, а вы видели Бога? Видели? Было бы потрясающе, да, увидеть это. Как самое лучшее доказательство, конечно, увидеть хочется. И спросили, вы видели Бога? Он сказал, если я скажу, что не видел, я обману вас. Если я скажу, что видел, вы меня не поймете. Вопрос-то в другом. А есть ли у вас глаза? Вот в чем вопрос. К Будде пришли ученики однажды и сказали, учитель, помоги, вот тут человек. Мы говорили, что есть свет истины, свет знания, есть тьма, есть солнце, есть тьма, но этот человек слеп. Поэтому он нас поставил в тупик, он говорит, ну я слепой, как вы мне покажете свет? Докажите, что он существует. Мы попали, говорит, в тупик, потому что зрячему это нетрудно объяснить, а слепому как мы объясним? Как духовный учитель объяснит слепому, что такое свет? Вопрос был к Будде. Какой ответ? Викторина продолжается. Одна книга уже выиграна. Пожалуйста. Какие предположения?
Ну, может, свет — это состояние души?
Свет — это состояние души, совершенно верно. А вот в конкретном случае, что же Будда сказал? Ты правильно говоришь? Ты книгу уже выиграла, точно. Да? А как показать-то его?
Как показать?
Да. Есть свет внутри, вы правильно говорите, есть свет знания прямо внутри нас. Но сейчас он не проявляется, да, с чем-то он скован. Как его открыть, что делать? Метод какой-то есть?
Надо являться.
А? Светом?
Надо являться, да.
Ну, тоже, да, в этом, если вы уже свет, а если вы вот не видите, что делать? А? Любовь. Ну, неплохие ответы. Книг не хватит на такие ответы у нас. Что же Будда сказал? Он сказал, истина в том, что этому человеку не нужен духовный учитель. Ему нужен врач. Сначала нужно лечить глаза. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, есть абсолютная истина, есть йога, да, есть царь знания, все это, но это недоступно. Мы слепые, мы слышим, но мы же не видим, да, мы как эти слепые. Тогда говорится, изучайте 14 главу этой книги, трибуны материальной природы. В гуне благости начнете видеть уже. Смените гуну. Что такое гуна? Да, да. Это секретная информация. Но только вот в горах, в глухом месте можно сказать. Гуна — это качество. Три главных генеральных качества, смотрите, это знание. Тамас, раджас, сатва вращаются, смешиваются, как три цвета на палитре. Все, что на нем вокруг, сочетание этих гун природы. Кого мы видим? Себя, наши мысли, наша пища. Воздух, которым дышим, вода, знания, наука, поведение, этикет. Все в этих трех гунах измеряется. Либо в невежестве наша жизнь и знание, и счастье. Либо в страсти наша жизнь, пища, невежество или счастье. Либо в благости. Только, как говорится, достигнув благости, начнете видеть. Высший добродетель. Она подробно описывает ее качество. И как это культивировать. Невежество означает эгоцентризм, эгоизм. Знаете, вот есть, не знаю, знать не хочу. Вот у меня есть свое мнение, вы мне не переспорите все. Как об стенку горох. Он не знает, и вы ими можете научить, что упрямо еще как осел. Этих людей цивилизация эксплуатирует. Как раз подходит два качества, упрямый и глупый, для эксплуатации. Их обманывают, заставляют тяжело трудиться, они не могут жить и процветать счастливо. Они хотят независимого разума. У них просто есть собственная глупость. Ни понимания, ни себя, ни жизни. Нет даже стратегии своей жизни. Нет цели даже жизни вообще. У них нет даже веры во все это. Очень слабые люди, беспомощные люди становятся. И там много страданий очень. В страсти они более собранные. Это энергия деятельности. Их вдохновляют плоды труда, деньги, положение, вообще карьера, власть. Большие деньги. Ого, большая власть. Это страсть движет. Там вожделение. Это сильное притяжение к мужчине, к женщине. Там много любовниц, там много есть денег, там скрытые какие-то отношения. Там много лжи, много каких-то деятельностей, героизма. Все смешивается, плохое и хорошее, в страсти. Драма жизни, понимаете? Герой и негодяй одновременно. Да, давно на войне видели это, удивлялись некоторые вот комиссары, что солдаты, они... друг за друга жизни дают, а потом насилуют людей. Одновременно с этим у них есть и вот эти качества вместе с этим. Это страсть. Страсть, невежество, они вместе. Страсть порождает невежество. Сильно работал, сильно износил, потом я устаю и проклинаю, я должен в тамос опуститься, выпить что-нибудь, или уснуть, или устал. Тамос — это также болезни, это чрезмерный сон, это плохая пища нечистая, которую человек ест, плохие слова и мысли нечистые. Давайте разберемся, что в нашем уме сейчас происходит, чтобы себя оценить с позиции тягут. Что в уме происходит? Сколько позитивных, счастливых мыслей в моем уме? А, выясняется, мало. Редко. Много критики, много хвастовства, много материальных желаний, много почему вот он ему везет, этому дураку. Я хочу такую же машину, я хочу такой же дом. Страсть, невежество, страсть. В благости потрясающая вещь, вы освобождаете все это. Вот свободный человек. Вы видите, не форма жизни, а суть внутренней жизни. Когда вы в благости располагаетесь, ваша пища чиста, ваш ум чист, ваша речь чиста, ваши браки чисты, ваша любовь чиста и верна на всю жизнь. Вы способны на это. Это глубина чувств. Когда вы в благости видите, что дерево и человек имеют одну суть. Одинаковый суть. И то живое, и это живое. Вот она суть. Это эволюция. Она тоже станет человеком, но через многие формы придет это живое существо. А мы уже достигли этой формы. Не для того, чтобы просто вырубать деревья и набивать свои карманы деньгами. Не для того, чтобы уничтожать природу или с кем-то соревноваться или убивать за деньги. Не для того, чтобы вести бессмысленные войны или насиловать кого-то, или эксплуатировать кого-то. Не для того, чтобы трудиться как осел и быть несчастным всю жизнь, не знать, зачем я жил. Не для этого, совсем не для этого. Для счастья, благости. Открывается все, как будто солнце встало, вы видите все. Это глаза. В благости вы увидите Бога. Повсюду. Но сначала и персонально, именно повсюду. Но если вы еще дальше пойдете, я не знаю, уже замахнулся на такую тему, простите меня, если вы еще дальше пойдете, найдете истинную любовь и увидите ее в власти. Прекраснее ничего не существует нигде. Я слышал это не только из Вед. Когда был в Туркестане, Ахмед Ясауи говорил это. Я был поражен. Я только знакомился с исламом немножко. Я был поражен в душе. Как ушел Ахмед Ясауи. Там есть его место, где он молился, там в глубине, перед важным пищу. Несколько лет последних не выходил вообще на свет. В молитве проводил. Непрерывный. Был так сильно поглощен этим трансом. Чувствовал близость Бога. А потом ученики увидели, что он выходит на крышу каждое утро и смотрит пристально, долго в степи. В конце концов спросили учителя, что вы там видите? Ну, то, что делают учителя, имеет значение всегда для ученика. Что там в степи? Да я, говорит, смотрю, не идет ли Бог за мной? Ученики подумали, ну, гуру стареет, похоже. Это старость. С его умом что-то странное происходит. Домолился. То есть они не знали еще, что это означает. Они уже говорят, степи Бог идет, то. Нигде не написано такого, представить такое невозможно вообще, что Бог идет за мной прямо из степи. Но он пристально смотрит, каждое утро и ждет в напряжении. Не идет ли он? Не идет ли он? А вот вдруг сейчас... И в конце концов, однажды он поднялся и сам пошел в степь, куда глаза глядали. Учитель, куда, куда, куда? Я хочу встретить его. Ученики говорят, боже мой, что же делать? Просто бежали за ним, бежали за ним, бежали за ним. Он так и шел, пока не потерял сознание, не упал. Когда к нему подбежали и стали приводить чувства, он улыбался счастливой улыбкой и говорил, какой же ты прекрасный. Я был поражен, я был просто потрясен этим. Это тоже написано в Ведах. Какой же он прекрасный. Это написано в Библии. Мой Бог румян и златовлас. Он прекрасный, оказывается. Боже мой, прекрасный, как это потрясающе, как это кстати. Это счастье какое. А почему так мир прекрасен? В чем причина? В нем все отражает что-то, какую-то его красоту. Седьмой главе Бхагавад-гиты описывается, что все самое прекрасное в этом мире лишь искра отражения моего великолепия, он говорит. Это Бхагавад-гита, песня Бога, он говорит о себе. От своего собственного лица, от первого лица. Агам сарвасья прабаво матар сарвам прабарта тети матлопа джанте мам бута бава саман вита. Агам означает, он говорит, я. Агам сарвасья прабаво, я источник всего духовного и материального. Я один. Мудрый, кто в совершенстве это осознал, поклоняется мне сердцем. Не просто головой, сердцем. Итак, мы видим, что абсолютное добро существует, абсолютное добро. Не надо бояться Бога. Надо бояться не выполнить долг перед Ним. Когда вы любите кого-то, вы боитесь не выполнить долг перед Ним. Когда вы любите ребенка, вы воспитываете, вы боитесь не выполнить долг, что вы любите. Вы не хотите упускать это. Вы желаете, чтобы все было у него хорошо, вовремя, чтобы он отучился, вовремя, чтобы женился, вышел замуж, не знаю, чтобы все было. Вы должны выполнить свои обязанности, потому что вы любите его. И вам никто не заставляет это делать, потому что вы любите его. А если нет любви, говорит, я не люблю своего ребенка. Ты что, не мать? Ты должна, говорят. Ты должна учить, должна воспитывать. Ты куда смотришь? Почему ты гуляешь? Почему ты это? Тогда религия, да, заповеди. Так, наказывают, делай, должна делать. Ты мать. Но если вы любите, вам не надо говорить это. Вы сами знаете, любовь дает вам это знание. Если вы любите Бога, вы все знаете, что нужно делать и что не нужно делать. Это очень просто. Время пришло. полюбить Бога, поймите. Религии все уже есть. Науки все уже есть. Нам нужно только все это связать вместе. В своем сознании. Науку и религию. Нет отдельно наука или религия. То и другое одно и то же. И наука настоящая приведет к Богу. И религия, сентиментальная без науки, тоже указывает на Бога. Но когда совмещается, говорится в Ведах, что жизнь в знании лучше, чем в невежестве. Будьте немножко учеными. А это просто. Наука начинается с того, что мы должны одну формулу только усвоить. Какую? Последняя книга. Какую формулу нужно усвоить? Первую, номер один. Какие предложения? Это правильно говорите, правильно. Но самое над этим что? Что нам дают все эти возможности науки, самосознание, наука взаимоотношений, на чем зиждется? Бог один. С этого начинаете свое призвание. Вот с этого нужно утвердиться. При этом можете находиться в любой традиции, в любой культуре, в любой семье, не имеет никакого, если вы сознаете Бога, это все хорошо. Казахская культура хороша, если вы сознаете Бога. Русская культура тоже хороша, если вы сознаете Бога. И американская культура тоже хороша, если вы сознаете Бога. Если вы не сознаете Бога, все это только проблема. Мы только будем указывать, ты такой, ты американец, ты русский, ты казах, ты русский, ты еще кто-нибудь. Вы учите, что это все оскорбительно. Сколько у нас такого опыта, сколько угодно. Это все считают махатмы глупости. Уровень, незрелый уровень сознания. Первая заповедь Старого Завета. Бог один. И вот это нужно усвоить. А последняя заповедь какая? Десятая. Видите, мы не изучали науку. Не завидуй. Любовь сверху, а зависть сам внизу. Вот это и есть проблема. Видите? Они разные направления, засунуты друг от друга. Зависть там, а любовь там. Это антонимы, не синонимы. Любовь и зависть — прямо противоположные явления. Не завидуй, не желай собственности другого. Не желай, не думай об этом. Меня мать учила, я помню, еще в детстве, мы с сестрой сидели за стол, и я смотрел в ее тарелку, в тарелку сестры. Там у нее такой кусок, у меня такой кусок. Я поднимал скандал какой-то. И мать меня учила обычно под затыльником. Так, по-мальчишески. Баба, смотри в свою тарелку, ну туда смотри, больше никуда не смотри, все будет хорошо. И как-то я напомню, чуть что, я говорю, о, надо в свою тарелку смотреть. Но зависть говорит, смотри туда. А это видел? А у того видел, что есть? Смотри в свою тарелку, у каждого своя судьба. Чтобы стать совершенным человеком, необходимо одно условие. Еще раз, да, последнее, никак уже не осталось, правда, но... Чтобы стать совершенным человеком, с чего начать? О, вы высоко берете? А? Все правильно говорите. Но вот прямо вот непосредственно конкретно нужно начать с того, что удовлетвориться тем, что имеешь сначала. И потом начнете науку самосознания легко. Все остальное будет легко. Удовлетвориться тем, что ты имеешь, это путь к совершенству. Начало. Нет, пока не нужно. Нет, спасибо. Итак. Духовная практика. Все нужно знать человеку, нужно знать, как питаться, когда работать, когда не работать, как спать и сколько спать, как тонкое тело поддерживать в чистоте и физическое тело в чистоте, как это связано. Тело поддерживает чистоте омовением, допустим, а как ум омывать, тоже нужно знать, какие формы есть медитации, мантры медитации, как читать священные тексты. Например, чтобы читать эту книгу в древней традиции, она сейчас создается полиграфией, так, но в те времена она переписывалась от руки. 800 шлок. А нет, пока не нужно. 800 шлок на санскрите люди переписывали. На медных пластинах, на золотых пластинах, на пальмовых листьях. Позже появилась бумага. Сейчас, видите, издается тиражами, миллионами. Почти на всех языках мира, распространяется по всему миру. Россия взяла обет на этот год распространить миллион Бхагавад-гит. В этом году, в 21 году. Спасибо. Казахстан тоже. Те, кто к этому причастны, дают какие-то обеты, что-то делать. Квинтэссенция всего ведического знания. Умиротворение, да. Да, удовлетвориться тем, что имеешь. И отрегулировать свою жизнь, скажем. Ранний подъем важен. Каждый день. У вас остается много времени, если вы займетесь духовной практикой, у вас будет много пространства в мыслях, в поступках. Откроется как бы вторая жизнь. У вас будет много времени, я вас уверяю. Станьте более подвижны, более гибким в жизни, более мудрым. У вас будет меньше времени уходить на сомнения, на споры, на лишние вещи, они отпадут автоматически. Вы освободите огромное количество психической энергии и времени тоже. Какую пищу принимать, какую не принимать? От пищи много зависит, конечно же, первая энергия Бога в этом мире — это пища. Последняя высшая энергия — это ананда, блаженство. Она начинается с пищи познания энергии. Пища должна приносить счастье сердцу. Сочная, маслянистая, приносящая радость сердцу. Это пища в гуне благости. Сухая слишком, или слишком острая, или слишком соленая, или слишком возбуждающие вот эти вот лук, чеснок, когда используется много. Она возбуждает аппетит, но вызывает болезни, страсти, надвойство. Пища разложившаяся, безвкусная, невежество. Алкоголь — это продукт невежества. Мясо — невежество, потому что мясо разлагается внутри нашего тела, когда мы, если мы едим его. Он не успевает перевариться в нашем длинном кишечнике в этом составе. Потому что мы предназначены для вегетарианской диеты. Длинный кишечник у нас, поэтому оно будет разлагаться, будут токсины выделяться. Это тоже источник многих проблем сознания и здоровья. Поэтому тут нужно изучить диету. В аюрведе все это описывается, веда говорит. Если вы хотите именно достичь духовного совершенства, пища должна быть чистая. Просто необходима. Конечно, есть люди разные, есть люди не готовы к этому. Ничего, есть другие формы, как бы практики для таких людей тоже. Это не оказывается давление, безусловно. Тогда, говорится, получай знания, занимайся медитацией, постепенно ты почувствуешь сам и изменишь сам свою пищу, никаких проблем нет. Ты сам сможешь получить опыт, обрести более высокие вкусы. Я вам пока одну мантру спою из Упанишад. Если можно озвучить гармонь. Ooh.
Thank you. Yeah.
большое спасибо всем. Спасибо огромное.
Во-первых, хочу поблагодарить вас за лекцию. Спасибо большое. Это мой первый раз, когда я посетила такое мероприятие. У меня недавно возник вопрос, но, к сожалению, никто так мне не смог на него ответить. Вопрос такой. Почему все экспансии Кришны, которые являются в материальном мире, они мужского рода?
Хорошо. Вообще, да, вот таков этикет. Начнем с этикета. Есть разные культуры, есть разные представления у людей. В целом мы материально мыслим, поэтому Бог представляется чаще всего безличным аспектом. Ведах тоже большинство разделов посвящено безличному аспекту, то есть нет формы. Не изображает это все, скажем, вот есть родецкий храм, да, мечеть существует, а иконоборцы существуют, которые говорят, не нужно изображать ничего. Даже пророков не изображают. Есть такие вещи. Но где говорят о Боге, как о личности, всегда говорят в мужском роде. Тоже есть смысл, потому что не все, чего дано понять. Потому что Бог одновременно в мужском и женском роде, вот в чем дело. Если бы он был только мужчиной, откуда взялись бы женщины? Если он источник всего, должна быть и женская энергия. Поэтому, видишь, как культуре, когда открывается эта тема, когда она открывается? Когда скрывается, она безличная. Когда открывается, то, смотрите, Сита, Рам, Рада, Кришна, Лакшми, Нараяна, всегда супруги. Бог, одна душа в двух формах. Мужском и женском. Видите, это есть. Поэтому, когда приходит, скажем, Кришна, у него есть супруга, он много жен даже. Это Пурана описывается, это тоже его спасибо. Но как его представляют в мужском роде? Это представительство, это чисто представительство. Если бы не было в нем женской энергии, не было бы женщины здесь тоже. Вы думали об этом, да? Зачем женщинам мужчины нужны? Для чего это? Что-то проблема. Если продолжение рода, то, пожалуйста, амеба раз разделилась, все. Так, почкование, отделилась от тебя вот часть какая-то, почковалась и все. Но именно мужчина и женщина, именно отношения. Почему? Тут есть смысл. В этих отношениях мы знаем Бога. Если правильно формируем семейные отношения. Поэтому есть. Женские экспансии есть. На самом деле. Они просто больше скрыты.
Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Вот вы сказали, что нужно рассматривать Бога через как науку, а не как религию. И как мы можем теперь это донести до людей? Достаточно просто прочитать Бхагавад-гиту, либо нужно еще дополнительные знания?
Читать очень важно, потому что это медитация, когда вы читаете такие книги. Начинается все, можно сказать, с веры. Любой путь, да? Духовный или недуховный, сначала вера. Адао Шрата, Татао Саду Санга, то есть это описано, да? Ачарьями, вот это наука, ступени. И когда мы говорим о вере, это еще не научно считается. Так, нужны еще доказательства. Мало ли, во что я верю, правда же? Нужны еще доказательства. Но смотрите, если у человека есть вера во Всевышнего, в источник всего, в абсолютную истину, можете по-разному называть все это, тогда следующий шаг, естественный исходит отсюда, саду-санга, это то саду-санга. Он начинает обращать внимание на пророков, что они говорят, на святых людей, верно же, да? Приближается к тем, кто это уже сделал на практике, да? Дал заповеди, наставления дают пророки, он начинает обращаться к этой науке, изучать. И там выясняется, нужны качества развивать, да, есть качество святости, да, вот есть святые люди. Не просто вера, да, а она развивает вот эти качества удивительные. Так ваша вера увеличивается, верно, уже получаете подтверждение некоторое. Но когда вы общаетесь, это же леопард, смотрите. Я такой курс в жизни не видел. Когда вы общаетесь со святыми, да, и видите их образ жизни, или изучаете этот образ жизни, вы начинаете сами что-то практиковать по стопам, да? Видите, что я могу вот это делать, могу вот это делать. Могу также, может, молиться Богу, как они, да, постараться, да, что это чувствую, да? Это называется баджана крия. Вы начинаете духовную практику сами. Это вера, общение, переход духовной практики. И вот тут начинается уже как таковая наука, подтверждение. На собственном опыте. Очищается сердце. начнете видеть непосредственно, что с вами происходит внутри, в вашем внутреннем мире. Это называется баджана кри, она приводит к анартха-неврити. Анартха означает нежелательные какие-то пороки, недостатки во мне. Неврити означает очищает. И вот когда сердце чистое, что видите? Видите, наука. Это уже стало наукой непосредственно, это факт. Непротивный факт перебиваю. Когда вы смотрите на солнце, каждый может по-разному видеть, просто как источник света слепительный, да? Кто-то скажет, там ядерные процессы будут, вот переменить такое видение. А кто-то скажет, глаз Бога. Видите? И это будет научно. Это будет факт. Мы будем знать, как это связано со всем живым, эти лучи света. С каждой формой жизни. Просто смотрите, смотрите, сияет. И жизнь. Все движется, смотрите, все происходит, дожди идут. Чередуются сезоны года, растут растения, появляются формы жизни. А он дает вас, просто смотрит, смотрите. Это же удивительно. Это... То есть мы развиваем сознание, мы видим факты уже по-другому, факты те же самые. Через медитацию проникаете в эти внутренние процессы Вселенной. Понимаете, что происходит внутри вас, внутри. Писания лишь нам помогают, направляют, но делаем это сами должны. Наука. Если мы этого не делаем, просто верим, это фанатика. Он не делает этого. Он просто верит, слепо верит. И что он делает? Он просто сражается с другим. У кого другая вера или нет веры, он просто начинает беспокоить всех вокруг.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот то, что вы создали образ богов, да, например, статую, картину Шивы, например, Кришны. И то, что мы поклоняемся этим образом, не является ли богохульством? Кто их нарисовал?
А, кто изобразил?
Да, то, что мы изобразили это и поклоняемся вот этому изображению. Да, в частности, вот Кришна, Шива, у них же есть образ, но мы же не видели этот образ. Но мы этому образу, вот откуда этот образ вышел и почему мы поклоняемся этому образу? Не является это богохульством?
Образ не должен быть выдуманным. То, что вы говорите, правильно. Но если он выдуманный, то нельзя поклоняться. Не сотвори себе кумира. А выдумывает образ, обычно связанный с какой-то выгодой. Как золотой телец, да, в Библии описывается. Это был кумир создан. Золото людей слепило, и в этом стали поклоняться золоту. Но образ придали ему какой, описывается? Тельца, который олицетворяет Вселенную, где рогают его звезды, пространство, стали описывать вот эти вещи. Но людей это слепило золото. Они поклонились золоту. И когда Моисей вернулся с горы, где писал скрижали, и увидел, как все изменилось, пока он отсутствовал, он уничтожил там всех лидеров того общества. Пробы просто, да, они просто погибли, да. То есть, потому что они создали ложный образ Бога, и вот выдуманный образ Бога нельзя выдумывать. Поэтому есть священные тексты, где описывается его вид. Там много поэзии очень, потому что тело его нематериально. Но по образу и подобию создан человек, поэтому нам нечто близкое от Троицы все равно. Тоже есть руки и ноги, голова, лик существует. Но смотрите, в этой форме находит прибежище каждое живое существо, одновременно он безграничен. То есть тут нужно иметь некую квалификацию духовную, чтобы воспринимать такие вещи сердцем, экстазом. Только в экстазе, в трансе можно это все увидеть. Приманджана чурита бхакти вилачанена, то есть глазами любви можно увидеть это все. Но образ этот описан в шастрах. Вы можете, поскольку он описан в шастрах, в священных книгах, вы можете создать по этому описанию изображение, например.
А те изображения, которые уже есть?
А вот это нужно сравнить, насколько они авторитетны, безусловно. Вы должны спросить того, кто знает. Можете в уме создать, тоже будет Алтай. Да, в уме можете создать этот образ. Когда вы читаете об играх Бога, об аватарах, образ у вас возникает в уме. Там описываются атрибуты, походка, что он делает, танцы, речи, отношения. И постепенно возникает этот образ у вас. Вполне реальный.
Я, насколько знаю, Кришна и Радха общались с детства. А каким было их общение после того, как Кришна уехал в Дварку?
Когда Кришна уехал в Дварку, это большая тема. Это называется випраламба состояние. Любовь к разлуке, она еще сильнее становится.
Она еще больше углубляется. Это любовь к разлуке. Самое сильное проявление любви – это любовь к разлуке. Випраламба. И с Богом, одно из имен Бога – это Мадан Махан, то есть встреча, разлука. Так развивается любовь. При встрече усиливается радость любви встречи. Да? При разлуке углубляется. При встрече усиливается радость. При разлуке углубляется. Так происходит, чередуется. Встреча, разлука – это игры называются, божественные игры. Много игр существует. Я сейчас не буду о них говорить.
Могли бы, пожалуйста, поделиться о том, как дети могут отдать долг родителям?
Дети отдать долг родителям? Ну, в самом высшем смысле, дети должны пойти дальше родителей. Продолжить то хорошее, что начали родители делать. В этом смысл как бы семейных традиций преемственности. То есть мы создаем брак. Зачем? Зачем? Чтобы вместе делать что-то великое. Понимаете? Не то, чтобы просто спать в постели и есть на кухне. И зарабатывать, да? Нет, не только. Что-то делать великое нужно в обществе. И зачем нужны дети? Чтобы передать им великую эту миссию, которую мы начали делать в семье, которую мы продолжаем от своих родителей, от тебя, от других, да, есть преемственность. Сейчас она нарушена. В великом смысле слова у нас нет великой задачи, да? Просто бытовые какие-то задачи, в которых мы запутались. А нужно ставить великие цели, то есть брак основан на величии. На величии. Не посрамить предков, говорится, и так далее. Но бывает, что предки уже деградировали. Если отец был алкоголиком, мать была проституткой, ну всякое, знаете, бывает. То что делать тогда в этом случае? Тогда долг детей – освободить от греха родителей, стать святыми. Иначе род будет проклятым. Кто-то должен спасти род, понимаете? Должны дать вот это направление своим потомкам. Это делается 10 самскарами. Целая наука, опять же, существует. Первая самскара – Гарбхатхана самскара. Самскара перед зачатием ребенка еще. Мы это уже упустили, не знали. Хорошо. Потом самскара, когда рождается ребенок. То есть их 10 на протяжении жизни. Последняя самскара – погребальный обряд. Самскара означает то, на чем держится наше как бы сознание и культура, впечатление. Мы живем впечатлениями. Например, кто-то хочет незаконного секса. Все хотят в какой-то момент, да? Закупляться без ограничений. Это может такое произойти с человеком. Но поскольку он получил самскару, впечатление от родителей, у него совесть не позволяет, понимаете? Потому что у него впечатление осталось. Уважение глубокого к культуре, к наставлениям, к предкам, к любовь. Это глубже самскара, чем то влечение, которое увлечет в эту сторону. Это называется самскара. Если нет самскары, увлечет. Увлечет. Никто не остановит. Только самскара. Вот когда мы принимаем духовного учителя, это самая сильная самскара духовная, которая нас охраняет. Человек сам себя может контролировать. Это принимает посвящение духовному учителю. Также родители – это духовный учитель, поймите, он дает эту самскару. Мать дает ему совесть, чистоту, целомудрие сыну. С матерью невозможны сексуальные отношения, она в другой постаси. Она как представитель Бога выступает перед сыном. После Бога поклоняйтесь матери, ману самхита. Коран говорит, рай найдете под ногами своей матери, то же самое, смотрите. Как это важно, видите? Но мы сейчас уже многое потеряли в этом плане, но можем начать восстанавливать. Почему нет? Если мы получим знания, если мы совершим какие-то усилия, вы найдете много, если не свои и не ваши дети примут это, то кто-то примет. Духовные дети примут это. Не так ли? Тут нет потерь. Вся наука заключается, то есть в чем? Чтобы научить человека самому управлять своей жизненной силой, чувствами и умом. А если он не может, он просто поддается то курить, то выпить, то туда, то налево, то направо. Жизнь зря проживет. Пустую. То есть вся культура и образование заключается в том, чтобы человек сам управлял собой и знал, куда направить свою энергию. Это от родителей. Получить это, знаете, это счастье, удача большая.
Спасибо.
Не только палочная дисциплина, я не это говорю. Нет, 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 ни в коем случае. Дисциплина тоже. Вот, знание заполнено. Сердце в сердце. Самскара. Может быть, я рассказывал, что такое самскара, но, может быть, здесь, вот, я вижу, не все присутствовали на
прошлых релоках я могу историю коротко рассказать про самскару. Важная тема. Одна корова щипала траву, там где-то паслась, и за забором увидела густую траву, и как-то удалось проснуть туда рога и голову. Выщипала и застряла, все. Не могла выбраться наружу. Это Индия, то есть это древнее время какое-то, где почитали коров, и до сих пор еще почитают коров как мать, одна из семи матерей. Поэтому собрались хинду и стали говорить, как же помочь корове, надо спасти, мать тут попала в сложное положение, стали думать. И какой-то индус говорит, а что тут думать? Корове рога спилить, да и все, и свободно выйдет. Все хинду переглянулись молча так, никто ничего не сказал. Ну, решетку отогнули, там как-то нашли корову, спасли. И один из них пошел к царю сразу же. Ваше Величество, Ваше Высочество, и, знаете, тут странная вещь произошла. Корова застряла в заборе. И мы искали решение и предлагали разные вещи. Кто-то спилить решетку, кто-то выгнуть решетку. Но один хинду предложил спилить рога корове. Царь мгновенно выпрямился, сказал, а где этот человек, можете привезти? Могу. Сюда. Привели человека. Ты хинду? Ведь я хинду. Да. А мать? Отец? Мать хинду, да, отец. Отец не знаю. А зови мать. Твой муж был хинду? Хинду. Все мы хинду. Я объясню ваше существо. Не в этом дело. Тут все, с родословной все нормально. Дело в том, что когда я забеременела, утром я поднялась с постели и посмотрела в окно. И там в окне очень близко увидела, внезапно, мясника с по локоть окровавленными руками. Вот эту самскару получил плод. Вот что случилось. Я сразу поняла, что совершила большую ошибку. На тонком уровне это так важно. Вы видите женщину в такой юбке, или с сигаретой, или с бутылкой пива и сигареты. Это все самскары, поймите. Для молодых людей это уже дозволяет им эти вещи, поймите. Мы не замечаем. На этом держится целая наука, фэн-шуй китайская. Что малейшая деталь в архитектуре имеет свое значение. Это тончайшая наука, держалась в секрете тысячи лет. Как управлять миром при помощи просто архитектуры даже. Это все самскары, представьте себе. Это тончайшие вещи, с которыми мы живем. Здесь тоже мы сейчас получаем самскары. Поскольку мы говорим об абсолютности, о Боге, это очень важная самскара в нашей жизни. И не важно, как вы сейчас к этому относитесь, принимаете или не принимаете. Самскара важная. Сам факт присутствия этого. И тогда царь издал закон, знаете об этом? Это факт, исторический факт. Он издал закон, что всем женщинам в его царстве носить перстень с зеркальцем. И когда они просыпаются, они должны сразу посмотреть на свое отражение в зеркале, а потом приступить ко всем делам. Так он защитил самскару. Впечатление. Человека угнетает тяжелый труд, и впечатление устает от впечатления жизни. Впечатление сильнее всего. Тяжелее всего переносить. Помните, как Раскольников убил старуху? И уже не может жить с этим впечатлением. Человек. Это самскара. И вся жизнь, смотрите, с этим придется жить. Теперь с этой самскарой жить, это страшное дело вообще. Как Фрида Булгакова, помните, да? Этот платок, она задушила ребенка, а этот платок ей приносит каждый день. Она его сжигала в камине, выбрасывала в окно, резала, рвала. Но каждый день этот платок снова и снова, самскара, это, понимаете, как от нее избавиться? Как? Пока не получим прощения, мы не освободимся от этого самскара. Пока мы к Богу не обратимся, к своей душе. Пока мы не получим эту самскару настоящей любви, милосердия и прощения, по отношению к нам, мы станем такими же. Мы уподобимся Богу.
У меня вопрос. Можно ли постичь духовную истину, употребляя мясо?
Употребляя мясо? Это трудно. Трудно. Но есть способ. Утраченный, правда, я не знаю, как быть с этим сейчас. Тут я не могу посоветовать что-то. Но способ в ведах есть, в других писаниях тоже есть способ. Жертвоприношение совершить животного. Но он утрачен сейчас. Сейчас нет таких квалифицированных жрецов. Но тот, кто ест мясо, называется яван.
на санскрите. Или млечка. Что это означает? Что человек не способен выйти из телесной концепции. Два типа людей не могут постичь абсолютную истину. Те, кто поедает плод забитых животных, и те, кто помышляет о самоубийстве. Два типа людей не могут духовно осознать дух. Что такое дух? Не смогут. Но те, кто животных предлагает сначала в жертву, освящает, да, это, не считается явным млечкой. Он прогрессирует. Но сейчас это утрачена культура, поэтому я не знаю, что сказать. Сейчас формально это делают, но на самом деле, по сути, утратили понимание, как это правильно делать. Знаете, какие были яги в древности, в ведические времена? Животные брали старое, закладывали в жертву, а затем в конце яги этого церемонии, оно воскресало, омолаживаясь. Значит, яга прошла успешно. Вот что в мире делать. С древности есть поговорка поэтому. Если ты не можешь дать жизнь, не должен убивать. Вот такие жрецы были. То есть когда-то люди могли совершать такие жертвоприношения. Просто вегетарианство?
Ну, достаточно ли быть просто вегетарианцем, либо есть что-то еще, то есть посещать пищу?
Гитлеру было недостаточно вегетарианства. Он не изменился к лучшему, видите. Обезьяны-вегетарианцы, голуби-вегетарианцы. Это, конечно, хорошее начало для человека. Нет, нужна пища освященная. Освященная пища на санскрите называется прасад. Есть другие еще синонимы, которые означают, знаете что? Освященная пища называется съеденная пища. Потому что любая пища, которую вы едите, это карма. То есть грех. Это все равно какие-то живые существа. Вы предлагаете Богу, Бог съедает карму, потом едите, пируете. Съеденная пища называется. Или прасад. Сегодня будет прасад? Сегодня будет съеденная пища как раз здесь. Нам повезло. Кошек мы не едим, нет. Собак не едим, слава Богу. Друг друга не едим еще тоже, еще как-то. Но некоторые животные, к сожалению, пока еще организованно забивают. Это чудовищно. Я не люблю об этом говорить.
Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию.
Где вы?
Есть такая притча от царя Соломона, да, о матерях, о материнской любви, о Гиреаде, да, где к нему приходят две женщины и борются за одного ребенка. И он говорит, что ну давайте возьмем ребенка и смотрим на реакцию двух матерей. Ну, то есть как определить, какая истина любовь матери. Есть такой же идеал отцовской любви?
Да, но он немножко другой идеал.
Вы можете рассказать?
Идеал отцовской любви – это идеал воина, который защищает честь своей семьи и родины. Честь. Он даже, как вот это делал Сталин, но, может быть, пример такой не самый, может быть, лучший, но вот но подходящий. Сталин пожертвовал сына, помните, чтобы защитить честь своей семьи и страны. Ведь сын попал его в плен. Фашисты хотели обменять его на генерала. А он говорит рядовым. И Сталину предложили этот обмен. Сталин сказал, я рядового на генерала не меняю. Это честь. Это мужская сторона. Честь офицера, например. Честь священника. Дороже жизни что-то есть для мужчины. И он жертвует жизнью, если это требуется. Например, честь для священника никогда не лгать, если даже вас убьют. Не говорить неправду. А уже воин может дезинформацию излагать для противника, дезинформировать, имеет право. Но он отдает жизнь за правое дело. Поэтому имеет право лгать врагу. А священник даже врагу не имеет права лгать. А капитан корабля тонет вместе с кораблем. Это все мужская сторона. Какая сила чести? Честь семьи, честь страны, честь перед Богом, долг. Это мужчина.
Я хочу спросить про призвание или про таланты. Вот как правильно? Каждый человек рождается с каким-то талантом или с каким-то призванием. Просто даже есть метафора, что человека призвали для решения каких-то задач для общего блага Вселенной. И очень часто человек не может найти, то есть как-то так получается, что это знание либо теряется в детстве, может быть связано с тем, что есть какая-то у нас система воспитания, что-то еще. Как вот с точки зрения духовной традиции находить и реализовывать свое призвание или талант?
Талант – это одна из форм любви, награды свыше. Например, у меня была дана с рождения любовь к цвету. Я помню это. Помню себя еще до школьного возраста, когда мне впервые тетя привезла акварельные краски из Москвы на Сахалин. Представьте себе, настоящие акварельные краски. А я до школьного возраста. Она как-то заметила мою тягу к рисованию. Вот. Никто мне этого не делал, она была первая. Это краски были в тюбиках, понимаете? Каждая краска в тюбике. В те времена я такого уже чуда не видел никогда. Знаете, я даже не мог слово вымолвить, когда увидел это. Меня так все схватило, знаете. Вот. И когда я смешивал эти цвета, со мной что-то происходило. Это вот от природы было. В прошлой жизни, видимо, я уже это делал, какие-то вот были эти чувства, живописи. И до сих пор всю жизнь такая сейчас. Это любовь к цвету, допустим. Кто-то любит гармонию звука, слышит. Любовь в этом выражается. И Моцарт начинает писать, видит цвет. Это любовь. Талант – это любовь. Кто-то не имел таланта никакого, вроде бы, не был примечен. Но влюбился и стал писать стихи. Еще какие стихи, правда? Знаете об этом, да, люди, они интересные. Влюбился и стал писать стихи. Так. Кошка интересная. Эти детям даже кошка интересна. Нам уже не интересна кошка.
Зато вы кошки как интересны.
Где?
Получается, что талант, любовь, любовь
Бога,
правда?
Дар, это дар. Дар, это то, что нужно заслужить. Если вы служите Богу, вы получаете талант. Дар какой-то получаете. Самый как бы сильный дар – это вот любовь какая-то, да, вы получаете. И разум. Дадами будхи йогам там йенамам паэнтите. Тот, кто служит Богу, получает разум. То есть он развивает разум, прибавляется разум. Это талант. Если есть разум, у вас есть все. У вас есть деньги, у вас есть отношения, у вас есть отношения. Все есть. Знания. Если у вас есть разум, у вас есть все. Это награда свыше. Но как говорил Иисус Христос, вы как себе сами добавите разум или росту хотя бы на локоть, да? Вы не сможете это себе, вы должны это получить, а от кого это получите? Говорит, вы должны вот получить уже это. Как дар, как способность, как награда. Поэтому наша задача какая, с этой точки зрения? Мы имеем какие-то способности, верно же? Не теряйте, развивайте. Служение Богу. Обретете таланты более развитые, более высокие. Это есть развитие.
А как вот еще можно распознать человека, который в прошлых жизнях служил Богу? Вот я знаю, что он может родиться в богатой семье, то есть он может быть одарен всевозможными там талантами, что еще?
Самый большой дар – родиться в семье духовного человека, его сыном. Считается самое высокое рождение. Следом за этим идет в богатой учительной родиться. Семья миллиардера, допустим, вы больше не беспокоитесь о устройстве своей жизни, у вас есть свобода. Продолжая духовную жизнь, можете спокойно, не обременены. Наследство получаете. Либо вы рождаетесь в семье очень продвинутого духовного человека. Это редкое рождение. Поэтому если вы начинаете духовную практику, и у вас еще позволяет возраст, начинаете детей хороших. Это редкое рождение, поймите. Вот тут надо иметь ребенка. Вот тут он желателен. В другом случае мы не знаем, кто получится и что получится. Мы не уверены, мы боимся. Стоит ли. Но если вы встали на духовный путь, хорошо, если у вас появится ребенок. Наследник. Потому что он с вашей кровью, с вашим молоком питает это. Ему не трудно будет. Представьте, ребенок вылеченный, без мяса. Без интоксикации, без возбуждения азартными вещами какими-то, без вожделения. Вы представляете, что это за ребенок? Я видел таких детей.
Они очень быстро чувствуют экстатические эмоции, они очень быстро понимают, что это написано. Они глубоко могут переживать, чувствовать, они могут творить эту уньку духовную. И мне нужно бороться с собой, бросать курить там, или думать, как жить нормально, да, я уже перенял эти привычки, перенял. У них нет этой проблемы просто. Был такой человек, который подошел к Иисусу. И стал по людей, он вышел и сказал, учитель, я все, что ты говоришь, делаю, все эти заповеди. Я унаследовал с рождения, я родился в очень набожной семье, я веду чистый образ жизни. Мне, для меня это не трудно, то, что я делаю это уже. Что мне скажешь? Тут сразу сказал ему, что нужно. Теперь оставь, говорит, все свое богатство, сними сандалии, оставь себе одну одежду и пошли за мной. Вот ты уже можешь принять предназначение, миссию какую-то. Но человек был не готов к миссии. Он был привязан к своему благочестию. Он сказал, ничего не сказал, просто тихонько растворился в толпе. И тогда Иисус сказал, легче верблюду сквозь игольное ушко, чем богатому Царству Божию. Богатство его сдерживает. Привязанность к тебе. А у нас ведь есть миссия, поймите, если мы встали на этот путь и уже утвердились, у нас появляется целая новая жизнь перед нами. Миссия — это великое предназначение. Хорошо, еще один пример из древних книг, который меня поразил. Там написано, если вы совершите благотворительность, равную по размерам вот всей этой вселенной, если вы совершите аскезу, равную по весу всей этой вселенной, если вы приведете знания, равные по количеству всей этой вселенной, все вместе это взятое, лишь 1/16 от того, если вы кого-то свяжете с Богом. Представляете, что такое миссия? Познать Бога и еще кого-то связать с Богом. Кому-то подарить это. Называется миссия, предназначение человека. Пророки уже есть, выбирайте. Иисус Христос, пророк Мухаммед. Выбирайте с любого святого, но следуйте за ними. И тогда не важно, в какой вы религии, потому что вы следуете, вы движетесь, все в порядке. Не надо враждовать, надо просто следовать тому, что вырыло ваше сердце. Итак, наше время сегодня истекло, но теперь время просады.